говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Мы фактически продолжаем цикл передач, которые посвящены избирательной кампании Павла Грудинина. Но на самом деле не столько самой кампании, потому что это не наше дело, это дело партии КПРФ. А ровно освещение этой кампании на федеральных каналах, которые продолжают просто соревноваться, кто круче замочит, утопит этого самого кандидата от КПРФ. И мы будем продолжать разбираться, почему это происходит, ну чем же он их так вот достал, чем он им не угодил, почему нужно снизить его процент, действительно ли высок этот процент. Все это мы с вами обсуждаем сегодня. Мы ждем в студию Сергея Обухова, это секретарь ЦК КПРФ, Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Мы ждем Дмитрия Орешкина, это аналитик, который тоже следит за этой избирательной кампанией. И я представлю вам своего коллегу Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мумин фактически исторический персонаж, который лично знает Павла Грудинина, лично. Вот я с ним не общалась, наши коллеги в нашем бюро тоже. Вы общались. Поэтому, Мумин, я сразу до того, как к нам в студию войдет секретарь ЦК КПРФ, задам вам один вопрос. Был момент во всей этой кампании, когда многие люди, либерально настроенные, говорили, что если я и пойду голосовать, я пойду назло там врагам голосовать за Грудинина. Он производит хорошее впечатление, он хозяйственник, да, он идет от КПРФ, да, он, скажем, не нашего круга человек, но видно, что он современный, что он производственник, что это все наносное. И вдруг Грудинин дает интервью Юрию Дудю, как правильно сказать, в котором определенно заявляет, что вот за Сталина, за ДНР. И очень многие люди, которые были готовы его поддержать, отворачиваются и говорят, нет, мы боимся, мы не рискуем, вот все-таки он дремучий. Что вы на это скажете?
Вы знаете, это перевоплощение для меня тоже показалось очень странным, потому что я был несколько раз у него в гостях, в его совхозе. Действительно, замечательно построил он фирму или ферму, как это по-разному можно говорить. И все то общение, которое складывалось между нами, между мною и им, говорило о том, что он настоящий рыночник. И что там никакой КПРФ, никакие приватизации крупных больших объектов, никакого Сталина и ему подобных не ночевало. Но парадокс в том, что вот что с человеком сделала эта предвыборная кампания? То есть, мне кажется, он попал в крепкие руки левых, а точнее КПРФ и Зюганова, и теперь пляшет под эту дудку, потому что таков сценарий его предвыборной борьбы.
То есть, вы считаете, ваша версия состоит в том, что это не совсем он, а это навязанная ему роль, так вы думаете?
Даже если вы послушаете его выступление вместе с Потапенко, с его коллегой, и все другие выступления, которые есть в Ютубе, никогда он не говорил ни о Сталине, никогда не говорил о глобальной национализации, простите, я там сказал слово приватизация, национализации крупнейших банков, о национализации углеводородных вот этих компаний, корпораций, я этого не слышал.
Хорошо, давайте посмотрим. Вот для того, чтобы наши слушатели представляли себе, как федеральные каналы ведут кампанию против Грудинина, мы покажем вам для начала фрагмент выступления Дмитрия Киселева из «Вестей недели» прошлой недели. Мы еще покажем нынешний фрагмент, но давайте покажем сначала прошлый.
На левом политическом фланге случился глубокий и жесточайший раскол. Он не придуман. Раскол отражен в измеряемых величинах, а иллюстрируется он лишь одной цифрой из того же опроса в ЦИОМ. Среди тех, кто традиционно голосует за коммунистов, а это очень устойчивый электорат, лишь менее половины, 47%, готовы голосовать за Грудинина. Для партии это катастрофа, раскол, распыление, а значит и отсутствие какой-либо политической перспективы. Коммунисты каким-то необъяснимым образом выдвинули кандидатом от себя не члена партии Грудинина, человека с репутацией сложной и противоречивой. Его любимый бизнес – сделки с землей, заполучить у государства подешевле, перепродать подороже. Поставив на Грудинина, Зюганов как минимум ошибся. Он не ожидал, что в ходе битвы избирательной кампании вскроются ему ранее неизвестные факты по Грудинину. Не ожидал, что Грудинин, словно кукушонок, подсаженный в гнездо, выбросит из него более половины родных обитателей.
Ну, это только начало. Мы еще покажем кое-что другое. Мы уже вам показывали. Мы в январе садились вот в эфир и показывали, что они выделывают по поводу Грудинина. Потом мы продолжали эту тему. Сейчас она снова развивается все в более ярком таком своем проявлении. С нами Сергей Обухов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы с удовольствием, наверное, за этим наблюдаете.
Да, конечно.
Вас это веселит?
Ну, вы знаете, я как-то тут с коллегами обсуждал это и говорю, вообще мы должны вручить почетную грамоту ЦК КПРФ господину Киселеву. Я просто счастлив от этого репортажа, потому что первую половину кампании нам все время приходилось отвечать: вы проект Кремля,
да.
вы проект Кремля. И, а теперь, ну, Дмитрий Киселев, вот как правительственный пропагандист, нам практически выдал справку.
Да.
Вы не проект Кремля, вы не проект Кремля, я заверяю, Киселев штамп. Все, спасибо. Умница.
Да, это очень понятно все, что вы говорите, но, тем не менее, есть и серьезный момент в этом. Ведь вы прекрасно знаете, что как скажет телевизор, так люди и сделают. И вы не боитесь, что он их настроит до той стадии, когда они все-таки что-то здесь не так с этим Грудининым.
Ну, во-первых, мы уже давно ничего не боимся.
Так. Ну, опасаетесь. Хорошо. Не опасаетесь ли вы?
Значит, нам говорят, недавно на пресс-конференции в Интерфаксе был вместе с Геннадием Андреевичем. И вот корреспондент Эль Паис задал мне вопрос. Говорит, а у вас очень, вы считаете, что то же самое, как кампания Трампа, да? Значит, вот тоже идет Мочилова, значит, примерно те же фейк-ньюс. Я просто хочу сказать, что, наверное, всякие выборы, они, ну, скажем так, хоть в Соединенных Штатах, хоть в Российской Федерации, ну, имеют свои особенности, и в том числе, ну, скажем так, вот эти вот запредельную гнусность. Но разница-то большая. Значит, у Трампа была своя медиа-империя.
Конечно.
И у Клинтона
Конечно.
Своя медиа-империя. И гнусность одна перевешивала другую. Вот, кстати, господин Киселев там...
Нет, можно было отвечать.
Да,
вот
можно было
меня,
ответить,
конечно.
Можно было что-то сказать.
И потом были дебаты прямые. Вот их смотрели даже с переводом.
Так что... Когда господин Киселев говорит, что, значит, нет объективности, ну, наверное, нет объективности, но она объективность достигается за счет баланса оценок. Человек может посмотреть один тип СМИ, другой человек может посмотреть другой и как-то произвести сравнение, да, хотя бы переключить кнопку. У нас-то кнопку невозможно, к сожалению, переключить, потому что мы даже делаем этот самый анализ тех высказываний, которые кочуют с одного телеканала на другой. Понимаете, вот есть закономерность объективности. Обязательно нужно Грудинин называть третьим. Хотя по алфавиту, значит, сначала называется Путин, потом Жириновский. Ну, вот положено занять Путину первое место, Жириновскому второе, потом Грудинину. Значит, или следующее. Обязательно должно звучать, что он не директор совхоза, да, а он бизнесмен. И, как нам сообщил...
Олигарх.
Да, олигарх. И официально нам сообщил Первый канал, это как там попутчик Зюганова, миллиардер. Миллиардер. То есть, ну, я уже не буду говорить, что, допустим, есть там господин Сурайкин, он владелец 12 фирм. Нам почему-то
не рассказывают. Конечно.
Значит, ну, всеми любимая, кому в кавычках, кому так, Ксения Собчак, да, ну, сами понимаете, ее бизнес-состояние. Да?
Сейчас это только народный герой, и никакое бизнес-состояние
поэтому,
не подсчитывается.
Да, значит, помощник президента, да, у которого, ну, запредельная чиновник вообще-то, на минуточку, да, запредельные суммы доходов. Тоже, он тоже не бизнес. Он тоже это самое паинька. Ну, это ладно, это все, скажем так, как там привыкли называть темники. Мы с этим, как говорится, бороться не можем. Мы не можем в эфире федеральных телеканалов. Значит, мне очень любопытное лукавство нашей Центральной избирательной комиссии. А вы можете потребовать время для ответа. Ну, потребовали мы. Дайте нам полчаса в ответ на фильм Оливера Стоуна. Угу. Мы покажем фильм про Грудинина. Есть такой занимательный персонаж, член Центра сберкома, господин Левичев. Как вы можете на это претендовать? Это же Путин, вот, и Оливер Стоун. А вот вы там хотите про свой колхоз показать полчаса. Это неинтересно зрителю.
хорошо.
Это ладно, это все мелочи. Да. Понятно, что идет Мочилова. Понятно, что ответить мы можем только либо в соцсетях, либо партийной пропагандой, которые тоже, понятно, условия ограничены. Да. Но ничего, ничего, у нас было и пострашнее в 96-м году, вот, и в 2003-м вот, году.
Да, я как раз хочу сейчас обратиться, у нас на связи Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот проверили связь. Дмитрий, смотрите, это действительно, почему мне эта история, ну, мне лично, вот как журналисту, очень интересно, потому что ведь вот говорит Сергей, что это такое обычное дело. Это необычное дело. Мы давно с этим не сталкивались. В 96-м году действительно Геннадий Зюганов был коллективный изгой. Больше, дальше, если говорить о президентских кампаниях, да, были выпады некрасивые против Григория Явлинского в 2000 году, в кампании. Потом все шло относительно ровно. Были какие-то, вот так, как вы говорите, Сергей, вот были какие-то, конечно, с каждым...
2003 год, думская кампания.
Думская, да. Я говорю только о президентских.
Да, президентской, да.
О президентских мы фактически вот с таким целевым валом пропаганды, агитации против одного кандидата, целенаправленного Мочилова, сталкиваемся впервые за 20 лет. С 96-го года такого не было. Чем вы, как аналитик, это объясняете? Он один. Никого больше из этой семерки не трогают. Что вы скажете по этому поводу? Что это за история такая с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, мне кажется, что КПРФ и Геннадий Андреевич Зюганов сделали смелый и оправданный шаг. Новое лицо, новая риторика и новая аудитория. Наша страна, она уже перестала быть красной, как, или в значительной степени перестала быть красной, но стала розовой. И новые коммунисты, которые в постсоветской реальности выступают в качестве социал-демократов, практически во всех странах, приходящих вот эту постсоветскую трансформацию, набирают очень много голосов. Ну, например, в Польше Квасневский, который был до этого партийным руководителем, стал социал-демократическим. И во многих других странах то. И в Российской Федерации вообще-то потенциальный рату Грудинина процентов 40, как мне кажется, а может даже и больше. Потому что социальная справедливость интересует всех, распределение доходов интересует всех, наличие богатеев, наличие бедных раздражает всех. Когда приходит и говорит, что эти надо бороться, у него огромный потенциал.
Так,
и, видимо, господин Грудинин...
Подождите, я остановлю на секундочку. А есть разница между Зюгановым и Грудининым? Зюганов, значит, ну это же все относится и к Зюганову прошлых лет и прошлых выборов. Но ведь мы этого не видели, вот таких историй. А с Грудининым началось.
Нет, ну смотрите, Зюганов все-таки едет с ярмарки. Он человек 90-х. Он связан с Ельциным. Вот это проблема советского и антисоветского. А Грудинин, он человек не то чтобы прямо в советский, хотя позитивно к этому относится. Он как раз представитель частной собственности. Он эффективный управленец. Он молодой. Он состоявшийся. Он может быть объектом для подражания. Многие хотели бы такого человека иметь в главе государства. Поэтому он набирает много очков, слишком много очков. Я думаю, что, конечно, не надо и в ЦИО, в Кремле, ориентироваться, когда устраивает этот конкурс или преследование Путина. У них всегда есть свои закрытые данные опросов, в котором Путин набирает полицию намного. Ну, надо тормознуть, это понятно, тут никаких...
Вот у нас немножко, у нас звук не очень хороший, но мысль понятна, что у Кремля есть какие-то свои закрытые данные, закрытые опросы, согласно которым они испугались, что процент Грудинина слишком велик, он слишком много набирает. Вот у нас сегодня вопрос к вам, уважаемые слушатели, такой, как вы считаете, каков реальный потенциал Павла Грудинина в процентах, какой его вот избирательный потенциал? Нам сейчас говорят, Сергей, в ЦИОМ нам дает 7%. Ему дает, нам говорят, что у него 7%, у Жириновского 5%. У вас какие опросы? Мы сейчас тоже покажем свои.
Я понял. Значит, мы, конечно же, свои проводим исследования, но я сначала вернусь в ЦИОМ. Да. Давайте откроем сайт всеми любимого в ЦИОМ и посмотрим. Они молодцы. Почему? Они дают, ну, скажем так... нам расшифровку по тем или иным стратам. Ну вот, допустим, смотрим столичные города. Значит, вот последний опрос в ЦИОМ. И там рейтинг президента за месяц обрушился на 12%. Да? Значит, и у Грудинина в столичных городах 12%, хотя среднюю они там выводят 7%. Я не комментирую эти цифры, у каждого своя методика центра.
Ну, допустим.
То есть, да, допустим. То есть это получается вообще-то ситуация для Собянина, ну, скажем так, для Собянина и для Полтавченко очень-очень-очень. То есть если эти данные в ЦИОМ подтвердятся на выборах, то я думаю, что в столицах двадцатник минимум по ВЦИОМовским данным. Ну, вы понимаете, да, что это же цифра от всех голосующих. Значит, там не голосующие, не определившиеся, все эти перетоки. Это потом уже социологи считают итоговый прогноз. Мы, конечно же, ведем свой мониторинг. У нас тоже, как и у ВЦИОМа, свой робот. Мы видим, что ну, они так, ну, скажем так, процентов на 15, на 20 занижают вот этот рейтинг. Но опять же, мы тоже понимаем, что то, что дает робот социологический, он все равно дает завышение по партии власти, но это традиционно. Поэтому социологи всегда вводят корректирующие коэффициенты и в ЦИОМ, и в УМ, именно тоже в зависимости от своих исследований. Скажу одно, какой потенциал? Вот неделю назад мы замеряли, 35% декларируют, что они готовы проголосовать при определенных условиях там, за Грудинина. Я помню тоже, как там по Зюганову говорили, вот если у него не будет родинки, ну нет у него родинки, да, допустим, тогда, значит, нет, ну это смешно звучит, но тоже ж проводили такие исследования. Так и по Грудинину, 35, допустим, 5% возможность голосовать. Но я понимаю, что это пугает, поэтому задача пропаганды не допустить, чтобы вот этот потенциальный электорат, ну, скажем так, пришел и все-таки сделал выбор за Грудинина.
Вот мы сейчас покажем цифры своего, это не наш совершенно опрос, мы искали, это называется голосовалки в интернете, в которых участвует наибольшее количество людей.
Мы нашли такую, я прокомментирую
вам потом. Мы нашли такую голосовалку, она называется «Президент РФ». Вот мы сейчас покажем эти цифры, и я их прочитаю, чтобы всем было понятно, чтобы всем было, вот кто не видит, вот эта голосовалка. Мы читаем, что на первом месте, это интернет-аудитория, я прошу вас вот это учесть. Павел Грудинин, из 230 тысяч проголосовавших у Грудинина 62%, на втором месте Путин 27%, на третьем месте Владимир Жириновский 4%, на четвертом месте Григорий Явлинский 1%, 1%, на пятом месте Ксения Собчак 3%, а Явлинский на пятом месте 1%. Ну и дальше вот это вот вся идет статистическая погрешность. То есть Грудинин первое, Путин второе и Жириновский третье. Вот я все-таки сначала спрошу у Дмитрия Орешкина. Я уже говорила в самом начале, что был очень большой всплеск в пользу Грудинина настроений таких либеральных людей. Потом выходит это интервью Юрию Дудю, где он говорит, что я сталинист, моя бабушка при Сталине нас всех родила, подняла и выкормила, и какие вообще-то претензии к этому человеку. И, конечно, либеральная аудитория просто отпала. Вот буквально удивилась и сказала, что ну это никуда, ни в какие ворота, скорее всего, мы за него не пойдем. Тем не менее, мы видим вот эти цифры. Вот в интернете. Как вы их объясните, Дмитрий, с учетом этого вот шокирующего впечатления, которое произвело его интервью Юрию Дудю? Дудю,
не знаю, как. Ну, здесь тоже все, мне кажется, очень даже понятно. Господин Грудинин правильно делает, что он так жестко себя позиционирует. Потому что если он и теряет вот эту самую либеральную составляющую в своем электорате, то она изначально невелика, потому что многие, так называемые, либералы голосовать не пойдут. Или они ищут какую-то альтернативу Путину, потому что Путина не любят, и выбирают между, условно, Ксенией Собчак, Явлинским или Грудининым, лишь бы был другой кто-то. Но, насколько я понимаю, 53% наших сограждан с симпатией относятся к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Так что... Простите?
Вот продолжайте, звук немножко провис, но сейчас слышно.
Значит, мне кажется, что Грудинин скорее приобретает, чем теряет. Он теряет поддержку в довольно узком слое довольно сомнительных избирателей, которые вовсе, в общем, не горят желанием идти голосовать. Зато он может подтянуть к себе людей, которые как раз к Путину предъявляют претензии с другого фланга. Что он слабоват, что он нерешителен, что он может быть ставленник мировой буржуазной закулисы и так далее. И таких людей в стране много. Так что, я думаю, это разумный вполне ход, рациональный ход, который скорее привлекает внимание к Грудинину. Но это тоже важно, потому что без скандальных заявлений в нынешней информационной поляне на тебя просто не обратят внимания. А так это становится темой для разговора там, в автобусе, в курилке, дома, на кухне. Это очень важно. Так что я думаю, что это правильный ход.
Я вот сейчас, перед тем, как Сергею слово передать, расскажу вам одну внутреннюю деталь. Мне сейчас коллеги принесли одну интереснейшую бумажечку. Дело в том, что наша программа сейчас идет в прямой трансляции в YouTube. У нас, мы уже давно знаем, что такое боты в YouTube. У нас идет сейчас программа. Обычно нас смотрит какое-то количество, ну, допустим, там 3000 человек. Они ставят там 60 лайков, 2 дизлайка. Обычно такое соотношение хорошее, позитивное. Потом, если этот эфир не нравится Кремлю, через какое-то количество часов нагоняют тысячи. Вот за час у вас может появиться там 12 тысяч дизлайков. Но это происходит там через 12 часов. Сейчас, в эту минуту, это первый случай, когда нам ботов с вами, Сергей и Дмитрий, нагнали уже сейчас. Такого у нас не было никогда. Вот 200 лайков и 3200 дизлайков. Это абсолютное, мы себя поздравим, бота пришествие на фамилию Грудинин. Что еще раз подтверждает, что это совершенно кремлевская история. Компания против него. Итак, вот ваш комментарий к этим цифрам. Значит, и отношение к тому, что...
Вот мы же тоже ведем мониторинг, хотя нам объявили, это вы там, коммунисты, накручиваете. Ну, конечно же, не мы не накручиваем. Мы ведем мониторинг голосовалок разных в интернете. Вот только что мне на стол положили мои коллеги-аналитики данные по, сейчас скажу, 570 тысяч проголосовавших, нет, 667 тысяч проголосовавших. Это ВКонтакте, те сайты, которые вы называли, и Телеграм. Данные по Грудинину 68%, по господину Путину 19%, по Жириновскому 4%. Ну, понятно, что в зависимости от сети они там у нас плавают. Что это значит? Понятно, 600 тысяч проголосовавших – это большая, но не репрезентативная выборка. Мы понимаем, что такое голосование в соцсетях. Это политически активные граждане. Так вот, да, действительно, преимущество Грудинина в среде политически активных граждан, жаждущих перемен, конечно же, подавляющее. Вся проблема в том, опять же, возвращаясь к этим 35% по общесоциологическому замеру, сможет ли вот это политически активное меньшинство заразить пассивное, внушаемое политическое большинство. Вот я бы так рассказал. Мы не обольщаемся этими всеми данными. Да. Но даже оказывается вот это страшно. Я обратил внимание, «Эхо Москвы» там в своих блогах процитировало вот эту вот нашу подборку данных подсчета соцопросов. Оказывается, Роскомнадзор сегодня заблокировал эту статью, потому что якобы она не соответствует требованиям закона. Там порядка 9 параметров по закону, если публикуются общероссийские репрезентативные опросы. Нужно указать выборка, погрешность, ну и все такое прочее. Так вот, вот эти вот смешные опросы в интернете, угу, потребовали, чтобы они соответствовали данным ВЦИОМ, ФОМ и так далее. Ну, вроде я так понял, что вроде «Эхо Москвы» отбилось, и вот эту вот страницу с этими опросами восстановили, но сам факт, то есть придирки. Да. Телевидение нам гонит такую чернуху, что при публикации опросов... Кстати, мы, как партия, подавали жалобу в Центр избирком, почему нарушается при трансляции на телевидении данных опросов вот эти требования законов. Да. Ну, развели ручками, сказали там, или пожурили, но вообще-то за это положено штрафовать по закону. А вот тут к «Эхо Москвы» придирались, что якобы у них там в блогах, на вот этих вот народных опросах, они же не говорят, что это репрезентативные опросы. Это опрос читателей, опрос зрителей, которые на данной аудитории, не более того. То вот Роскомнадзор потребовал дать погрешность, размер выборки с инициативной. Ну, это так, заметка на полях.
Ну, вот вы говорите, заразит ли активная вот эта часть пассивную, но пока что заражает телевизор, пока что все цифры говорят о том, что телевизор влияет. И давайте посмотрим, как Дмитрий Киселев уже в это воскресенье, вот такую сделаем подборку его высказываний, того, что мы видели в «Вестях недели» по поводу Павла Грудинина.
Избиратели не прощают обмана. Зюганову коммунистический электорат не прощает того, что под занавес своей политической карьеры он решил спалить партию для поддержки чужака Грудинина. Обманутыми сочли себя большинство коммунистов и им сочувствующих. Поэтому-то сейчас рейтинг не члена КПРФ Грудинина ниже рейтинга самой партии. И если это не раскол, то что тогда вообще раскол? Что ж до самого Грудинина, то, как мы уже говорили, его поддержка ниже ожиданий и ниже той, что мог бы иметь кандидат от КПРФ, соблюдая хотя бы один единственный седьмой пункт морального кодекса строителя коммунизма.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
Последнее, что всплыло, два дома и земельные участки в Латвии на сына Артема, имеющего вид на жительство в Латвии, и его жену с латышским паспортом. Лишний дом у них выглядит как запасной аэродром для папы в Латвии. Это известная европейской прачечной по отмыванию грязных денег.
В регионах требуют объяснить, как вообще принималось решение о выдвижении Грудинина.
Людей обмануть очень сложно. Они спрашивают, откуда это Грудинин, откуда это Родченко. Я говорю, подождите, какой Родченко? А вы на него очки оденьте, и он будет второй Родченко. Попробуйте ответить на этот вопрос. Вот просто попробуйте, откуда он появился.
Ну вот, Сергей, там мало того, что он один раз скажет про эту Латвию, потом еще в сюжете, в кандидатском сюжете, где все друг за другом, там об одном, о втором, о третьем, о Грудинине опять, конечно же, только исключительно олигархические штучки-дрючки и дома в Латвии. Вот такая картина. Вот что вы об
Нет,
этом?
Ну, вы знаете, нам очень просто объясняться с нашим избирателем. Допустим, у них хоть на Луне будут эти самые дома. Обеспечьте всем 78 тысяч зарплаты, как в колхозе Грудинина. В Москве, в Питере, в деревне Жуковка в Тверской области 78 тысяч. И стройте себе дома хоть на Марсе. И нет вопросов. Поэтому они могут, конечно, изгаляться.
Он же не запрещает Центризбирком сыну имеется недвижимость ни в Латвии, ни на Марсе. Правильно, да. Сыну его?
Дело
это
в том,
не запрещено.
Что и Центризбирком здесь никаких вопросов не имеет. Да. Я не знаю, что так ли это на самом деле. Почему? Потому что если сейчас начать выяснять, а возможно ли записать в странах Евросоюза недвижимость на именно недвижимость. Обычно земельные участки записываются. Это надо проходить разбирательство. Но если мы сейчас в это дело вкинемся и начнем разбираться, доказывать или что это не то, это все не нужно. Нравится вам? Утверждайте. Но вы скажите, где еще в Российской Федерации есть такое хозяйство, где средняя заработная плата работника 78%, где лучшая школа в Европе, где лучший детский... 78 тысяч рублей. Покажите нам, вот как вы рассказываете. Владимир Владимирович нам обещал майских указов, которые, оказывается, не выполнены. Там вообще то ли один до средней зарплаты, там среднего уровня довести там у врачей, учителей. Где это? Давайте сравним. Вы же не хотите сравнивать. Вы начинаете сравнивать собственность. Но давайте начинать сравнивать собственность у семьи Грудинина и у семей других кандидатов. Я уж даже не буду называть страшное имя, с кем можно еще сравнить.
Знаете, вот по поводу собственности этой, я скажу, какое издание это вскрыло опять. Значит, это называется издание Life.ru.
Аромашоточ.
Да, Life.ru. Вот мы сейчас, мы уже говорили, мы еще в январе рассказывали нашим слушателям, когда начиналась эта компания, что первыми ее начал Life.ru. Мы знаем, что вот если забивается, мы показывали, что если забить в поиске слово «Грудинин», вы увидите вот эту красоту. Вы видите, да, что Грудинин там, ну вот читаете, со вкусом предателя, выгнал каких-то женщин из дома. Вот по этим заголовкам видно, что Life.ru специализируется на, извините меня еще в сотый раз за жаргонное слово, на обмочилове Грудинина. На это Грудинин ответил вот что в своем инстаграме. Он буквально, вот видите, Геббельса, дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо свиней. Такова Life написал, Грудинин за словом в карман не полез. И на что Арам Ашотович ответил ему, вы видите его страницу в инстаграме, что ну теперь месть будет страшной. То есть так, я это расшифровываю, что если это я раньше мочил там, может быть, по заказу, не буду там от себя, то теперь я уже от души, идейная, я теперь уже идейная, катком проеду за такие обвинения. Вот какая вендетта. раздет-то у нас на глазах?
Ради бога, Арам Ашотович, предвыборные бюджеты кончаются, потом после выборов продолжится жизнь. Ну, я не знаю, есть ли жизнь после 18 марта у Лайфа или нет жизни, но, по крайней мере, мы видим, как эти проекты заканчивали, как только его заказчики теряли интерес к этому ресурсу. Ну, я знаю, что здесь есть интерес подмосковный, здесь есть интерес столичный, но не будем в это дело останавливаться. Работает, пусть работает, нагоняет известность, хотя благодаря в том числе и Лайфу проблему известности мы решили.
Да, узнаваемости.
Да, узнаваемости нашего кандидата. Да, более того, нам говорят, он образ негативный. Да ничего подобного, не негативный. Все равно позитив по нашим замерам превышает негатив. Да, образ-то был картонный, теперь тонированный.
Живой.
Поэтому спасибо, Арам Ашотович, вы тоже претендент на почетную грамоту ЦК КПРФ.
Да. Я спрошу Дмитрия Орешкина все-таки серьезно, потому что мы знаем, что эта пропаганда – дело не шуточное. Это каток. Мы знаем, как людей переделывают, что делается в мозгах, как их с одной позиции бросают на другую. Мы все это видели. Как вы считаете, вот сейчас Сергей Обухов, он так должен легкомысленно к этому относиться и не считает, что что-то такое страшное произойдет для их кандидата, если этот каток пропаганды будет его утюжить и утюжить, а он, видимо, собирается это делать до 18 марта. Как вы считаете, какой процент избирателей оттяпает тот же Дмитрий Киселев и его команда, я имею в виду из Первого канала и со Второго канала, у Павла Грудинина? Есть ли у нее еще этот ресурс воздействия на мозги избирателя, который собирался голосовать, а теперь он все-таки, послушав Киселева, этого не сделает?
Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, что страна вступила в ситуацию, когда люди перестают верить телевидению. И это катастрофа для путинской России, потому что телевидение – это база доверия. Поэтому исчисления Киселева выглядят достаточно неприятно и не очень убедительно. Равным образом и Life 2. Но у Владимира Путина есть очень серьезный запас в виде административного ресурса. Так называемые электоральные султанаты обеспечат как минимум 10-12 миллионов голосов. Это первое. Второе. В российской провинции люди тоже склонны голосовать все-таки за действующую власть, но продвинутые города ищут альтернативы и не находят ее, я думаю, сфокусируются на шансы господина Грудинина. Как в свое время искать такую альтернативу в виде партии, которая называлась «Справедливая Россия». Как только поняли, что это не альтернатива, так не очаровались. Так что я думаю, реальная цифра господина Грудинина на выборах будет около 20, что очень много, что недопустимо много с точки зрения, потому что где 20 у Грудинина, да плюс Шиновский, да плюс Собчак, глядишь, и вот 30. А надо, чтобы было 30, чтобы 70 осталось на долю Путина. Поэтому, я думаю, Грудинина будут дальше опускать.
Дальше.
Но ниже 15%, мне кажется, его не догонят.
Думаете, если сейчас ему в ЦИОМ дает 7, так где, где проблема?
От всех избирателей.
А, в целом от всех избирателей. Да, да, это да. Не то, что он получит бюллетени.
Да,
вот
да,
так
да.
Вот.
7. Потом мы увидим, что нам...
Но мы раньше от всех избирателей в ЦИОМа видели 15. Угу. Накануне, перед Новым годом, когда он еще не представлял опасности, и когда Валерий Фролов, да, же его Валерий, председатель ВЦИОМа, это у нас Федоров. Знаменит Федоров, господи. Валерий Федоров выходил и говорил: о, 14%, у него есть потенциал. Я думаю, что эти его слова тоже насторожили кое-кого. Сергей из Ростовской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Да не будьте вы такие наивными. Нет никаких партий, никаких кандидатов. Это все партии, это все люди власти. Путин будет до 2042 года. Пример Роберта Мугабе, у него есть, 97 лет правит. Силовики подпорные, все под контролем. Вот. И вот смотрите, даже вот эти вот, они как цепи сорвались. ДНР, ЛНР, это. Никто оппозиции нет. Все как скажет, а тоже Зюганов.
Хорошо, я поняла, что вы отказываетесь обсуждать вопрос, сколько реальных процентов у Грудинина. Вы можете на этот вопрос ответить, или вам это неинтересно, потому что выборов нет?
И все, сколько власть дать. И вот еще предупреждаю, будет Крым-2, если Лукашенко будет ошибки делать, также что миграция будет Белоруссии и России, и Белоруссия это Россия. Все. Вот. И так же будет править до 42 года. Ничего не изменится, поверьте мне.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, Сергей, а есть у Грудинина все-таки реальное, вот реальное желание у партии, чтобы уже не правил больше Владимир Путин? Вот такое настоящее, выстраданное, или это такая игра? Мы положим играть выборы, мы играем выборы.
Я вижу настрой, прежде всего, Грудинина, и я вижу настрой низовых партийных активистов. Что бы нам ни говорил господин Киселев, он есть, он нацелен на борьбу, и официально партия поставила: мы боремся за выход во второй тур. И это задача для всех структур нашей партии. Она официально оглашена. Она, да, ресурса, может, не хватает, может быть, но энтузиазм и поддержка. Но вы посмотрите, какие залы собирает Грудинин. Ну, это даже
но
не
сравнить. Мне негде смотреть, какие залы собирает Грудинин. Извините, пожалуйста. Я вот телевизор смотрю,
да,
никаких
залов
я там не вижу.
Нет, в телевизоре, конечно, вы это не увидите. Но хотя бы на сайте КПРФ, в отчетах о его поездках, это действительно воодушевление людей и желание поддержать кандидата. Я не знаю, какие проценты наберет официально наш кандидат, потому что я согласен с Орешкиным. Есть территории зависимого голосования, 12-10 миллионов голосов они всегда дадут. Есть, понятно же, как там Киселевская, раньше говорили, сурковская пропаганда, да, теперь Киселевская пропаганда. Ну, она, мы же понимаем, что да, она тоже действует. Мы видим, что поддержка Грудинина среди женщин гораздо меньше, чем среди мужчин. Женщины, они более, скажем так, эмоционально подвержены заражению в этом отношении.
Интересно. Домохозяйки.
Да, домохозяйки. Мы видим, что это касается возраста 70+. Да, здесь обычно тоже. У нас были высокие показатели поддержки, нет. Но мы очень рады. У нас 18-25 пики поддержки. Это вообще для перспектив партии очень важно. 18-25 пик поддержки. Это, мы просто счастливы тем, что сейчас нынешняя кампания. И работоспособное население. То рассказы о том, что КПРФ, коммунисты, вымирающая партия, они просто на этой кампании хоронятся. Ну, а когда там нам рассказывают, что любой другой кандидат КПРФ бы больше, чем Грудинин взял, мы же помним все замеры перед выборами. Нам говорили: все, Жириновский вас опережает, смерть КПРФ и так далее. Сейчас Жириновский далеко сзади, и только лишь там еле-еле трепещется. Даже официальная пропаганда вынуждена признать, что Грудинин и Путин – это вот два первых и вторых номера.
Они его не сдвигают, на
не
самом
сдвигают,
деле,
хотя пытается называть его третьим.
Да.
Этот сценарий никуда не делся. Поэтому что там нам раскол? Ладно, бог им судья.
Вот мы сейчас покажем результаты нашего Твиттера. Это тоже очень интересно. Мы сегодня в Твиттер, в наше Радио Свобода, бросали вопрос, какие вы цифры даете Грудинину. И вот давайте посмотрим ответы. Они просто гуляют в такой интерес. Это люди случайные. Такая выборка тоже не репрезентативная. Но вот смотрите, вот пишет Игорь, там 7,0. Да, 7% и 0 шансов. Такой, как показывают опросы, 5-6%. Не меньше 30, не более 10. По своим контактам плюс-минус 20%. Он на втором месте явно, не решается назвать цифру. Вот наш читатель. 18% дают цифру, 30% дают цифру и 23% есть такая цифра, 2,5%, 2,5%, 5% и 80% дают цифру. Вот сейчас вы видите эти цифры на экране. Это абсолютный разброд. Это просто мы всего лишь уточняем представление. Вот мы сейчас тоже просим звонить наших слушателей по телефону 8 800 222 12 и говорить нам, как вы себе представляете эти цифры, исходя из того, что происходит, что вот они были высокими, их пытаются сбросить, но фактически идет речь о том, как человек воспринимает телевизор, потому что все, что идет против этого кандидата, идет через телевизор. И теперь позиция очень любопытная Центра Сберкома. Мягко сказать, любопытная, потому что вы подавали жалобы. Вы говорили, что абсолютно в этих блоках, которые должны быть чисто информационными, Вот один кандидат хороший, второй кандидат, ну вот особенно, конечно, позитивно, хорошо, прекрасно показывают там Ксению Собчак в этих блоках. Она с народом. Вот
нет,
вы говорите,
я заступлюсь за Собчак. Да. Значит, пошел определенный негатив. Если брать прошлую неделю, она уже давно не подбирается к Грудинину, но вот там есть это самое...
По части. Ну, негатив. Вы мне расскажете. Я пока это... Вот я сейчас вот показываю сюжеты, мы видим из программы «Вести недели». Она... борется, она ходит, она открывает двери буквально вот ногами к мэрам. Все-таки я в этих избирательных блоках во всех вижу исключительно позитивный показ ее и других кандидатов абсолютно нейтральный. Речь идет об этих блоках. Как только камера переходит и корреспондент переходит к разговору о Павле Грудинине, вся эта красота заканчивается. Павел Грудинин показывает исключительно в конфликтах с Центризбиркомом. Вот мы сейчас видим, что к нему предъявят очередные претензии Эллы Памфиловой. Опять он не закрыл какой-то счет. Это прошлая неделя. И в конфликтах с какими-то людьми из совхоза имени Ленина, которые предъявляют ему некие претензии. Они за ним ходят группой под камерами и говорят, что он их обманул. Видите, это, казалось бы, нейтральный избирательный блок вот таких сюжетов. И эти блоки исключительно одинаковые. 6 хороших кандидатов и 1 плохой. 8-го в этих блоках вообще нет. Ну, Владимир Путин – это отдельная история, его просто нет. А вот этот практически негодяй. Вот я на него смотрю, вспоминаю, что в этом сюжете сейчас такое расскажет про Грудинина. Исключит. И Центризбирком говорит, это нормально. Они вам дали ответ и сказали, что если вам эти сюжеты не нравятся, это не значит, что это незаконно. Правильно я цитирую?
Да. Значит, самое смешное, что тут же на нас набросились при обсуждении Центризбиркома телеканалы. Вы хотите ввести цензуру, свободу печати нарушить, и вообще вы злейшие враги свободы печати. Ну, наверное, мы злейшие враги свободы печати, но если вы представляете объективность, давайте и ту, и другую точку зрения. Почему вы не даете точку зрения кандидата, который хотя бы высказал что-то по этому поводу. Получается, идет негатив. Дальше этот негатив подтверждает господин Жириновский. У нас вообще уникальная функция на этих выборах господина Жириновского. Он все время подтверждает негатив по Грудинину. Он может о себе не рассказывать, какой он великий, какой он замечательный, но вот у него функция на телеканалах рассказывать, что какой негодяй Грудинин. Ну, это называется информационный блок, это информация.
Да, это информационный блок. Это информация, вот да. Спрошу Дмитрия Орешкина. Дмитрий, вот смотрите, ну, это же, ну, знаете, я даже специально распечатала вот этот закон о выборах и о средствах массовой информации. Что считается агитацией? Агитацией считаются сюжеты, в которых формируется негативное представление о кандидате. И это абсолютно по закону. Это можно делать, но, конечно, никак уж не в нейтральных избирательных блоках. Тем не менее, Центризбирком на все абсолютно закрывает глаза. Почему, вы считаете, он так откровенно работает вот на эту кампанию? Центризбирком. Ну, хоть как-то бы они завуалированно работали. Они просто категорически не хотят притворяться, что они не будут защищать Грудинина, против которого все. Как вы думаете, почему это происходит?
Ну, во-первых, я, честно говоря, сказал бы, что такой безумной травли, как, например, была в адрес господина Навального, в адрес господина Грудинина, я пока не наблюдаю. Да, его при каждом удобном случае и неудобном случае стараются унизить, рассказать, что он плотей, олигарх и вообще все, что можно. И со счет пьет кровь, что его надо. Позиция Центризбиркома понятна, потому что он же ведь не совсем независимый. Если бы при власти были коммунистические лица, он бы так или иначе был вынужден работать при поддержке коммунистических лидеров. А сейчас он трудится при поддержке антикоммунистических лидеров. Так что это тоже было предсказуемо. Но даже не стал сильно жаловаться. Ну, нельзя требовать от страны, где все зависит от того, кто стоит вверху, и он определяет, что правильно и неправильно, чтобы у нас была конкуренция, чтобы нас соблюдали законность, чтобы конституция работала. Это, мне кажется, просто не актуально для нынешней России. мочили и будут мочить, как вызвали выразиться. И это значит, что он представляет реальную угрозу только всего. Да. Это значит, что КПРФ ощупал правильную позицию. Это значит, что подтянули новые слои электората. И это значит, что обычные механизмы, которые на вертикаль, они начинают давать глубину. Это очень интересно. Меня трудно заставить систематической идеологии, но в данном случае
Эту спасибо, Дмитрий. Знаете, совсем нам вообще сегодня пришло такое праздничное сообщение, что нам поменяли скайп, сделали новый, и у нас теперь будет самый лучший звук из всех возможных, но, к сожалению, пока этот новый скайп нас немножко подводит, извините нас, уважаемые слушатели и зрители, я только одно внесу уточнение, что травля Навального. Но дело в том, что нельзя травить то, чего нет. Его нет на федеральных каналах. Это имя запрещено совершенно. И Владимир Путин его не произносит. Федеральные каналы его не произносят. Был такой момент, когда вот шел Киров лес, его дело. И, конечно, из него дело преступника. Было много сюжетов, это было несколько лет назад, по Киров лесу, что он, конечно же, украл. Его, конечно же, там правильно сажают или там его правильно судят. Но потом он просто исчез с поля информационного. Потому что травить можно то, что есть. В груди есть, вот его.
Вы знаете, я все-таки поддержу Орешкина. На первом этапе, до того, как Центризбирком его не зарегистрировал, он присутствовал на телеканалах.
Я знаю, я это тоже говорила.
Поэтому,
да. Конечно, до декабря.
Да.
До первых цифр.
Посмотрим соцсети. Мне кажется, что технология примерно одна и та же. То есть, мне кажется, работают одни и те же люди, что на что Грудинин. Ну, скажут им Киселева мочить. Они будут мочить Киселева, потому что главное, чтобы поступил заказ. Поэтому тут это функция.
А представляете,
это функция.
Если заказ мочить Киселева, поступит Киселеву. Ведь будет мочить, он же обязан, выполнить.
Я думаю, что я уже начинаю в это верить.
Да. Вы знаете, уважаемые коллеги, я предлагаю еще одну тему. Как ни странно, с подачи того же Дмитрия Киселева мы сейчас обсудим еще одну тему предвыборных дебатов. Давайте его послушаем еще раз.
Сам Путин, как уже известно, в дебатах участвовать не собирается. Это его законное право. Во-первых, занят по работе, и все понимают, на какой и сколь занят. Во-вторых, Путин уже понятен и ясен. А еще существует известная во всем мире закономерность. Это в-третьих, безусловному лидеру никогда не имеет смысла вступать в прямые дебаты с заведомым аутсайдером, поскольку тем самым он неизбежно работает на аутсайдера. Зачем?
Ну вот видите, вот все объяснили широким массам, зачем Путину дебаты.
Вообще-то, если мы вспомним, нам первоначально объявлялось и устами, по-моему, Кондрашов, да, предвыборный штаб.
Да, Андрей Путина, Кондрашов.
Что президент будет дебатировать с Грудининым. Значит, это была новость.
Я не помню такого.
Было. Да в течение суток эта новость продержалась, а потом почему-то главный редактор независимой газеты, который там у нас вроде в доверенных лицах, то ли где-то около, уже начал опровергать эту информацию. Но первоначально, видимо, этот сценарий рассматривался для повышения интереса к выборам. Ну, господин Путин у нас не Ельцин, не Путин у нас не участвовали в дебатах, поэтому это старая российская традиция. Действующий глава государства почему-то считает ниже. Да и Медведев, кстати, тоже не участвовал в дебатах, хотя было, помню, обращение нобелевских лауреатов. Ну, наверное, нечего сказать, потому что вообще-то самая большая проблема нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, это не травля Грудинина, это невнятность и отсутствие образа будущего, заявленного у главного кандидата. Вообще-то вот это надо обсуждать, и в том числе и господину Киселеву. Где обещанный образ будущего? Где отчеты о реализации за 18 лет?
Программы нет. Человек идет без программы.
Да, кстати, тот же ВЦИОМ нам сообщает, что чуть ли не 50% населения одобряет предвыборную программу Путина.
Класс.
Да. Ну, кстати, мы тоже делали замер. У нас где-то там 40% одобряет предвыборную программу Путина, хотя они ее не видели. Да. То есть вот настолько вот это действует, вот это внушение. Ну, ее нет. Значит, общество будет жить 6 лет с новым президентом. Да? Ну, та сторона думает, что это будет президент Владимир Владимирович. Значит, представьте, предъявите, о чем мы будем разговаривать, что нам ждать. Ну, вот говорят, теперь подождите послание президента. Ну, ладно, подождем 1 марта. Хотя, вообще-то, 1 марта 18-го голосования. Не рановато ли нам собираются представить программу?
Значит, коммунистическая партия жесткие оценки давала отказа Путина от дебатов? Ведь это же, в общем-то, оскорбление.
У нас было несколько официальных заявлений и предвыборного штаба, и Зюганова по этому поводу. Мы дальше продолжаем настаивать на том, чтобы господин Путин все-таки вышел на дебаты, вышел и объяснился перед избирателями не просто как действующий президент, а как кандидат в президенты. Макрон, да, Ле Пен, но я что-то не помню, чтобы вроде Макрон у нас тоже был безусловным там лидером, да, бывшим там министром и так далее, а Ле Пен их как-то народе называют. Вообще за человека не считали, но дебаты-то были. Это говорит о европейской политической культуре. Значит, у нас, выборы это разъятный отдел. Вот как заявил Центр избирком, у нас заявил, что надо Олимпиаду показывать, а выборы надо дебаты перенести там повыше в сетки, потому что, о чем тут дебатировать?
Ну, это же очень интересно, что выбор, это как бы вот отдельно совершенно, дебаты отдельно, кандидаты отдельно от выборов. Потому что выборы уже закончились. То есть, как бы вот народ говорит, там надо по процедуре подебатировать, там, да, в загончике. Да, да, да. Но они дебатируют. А выборы-то уже все, вот закончились.
Да, всем все ясно. Нам господин Киселев это внушает, но что мы будем делать все как страна после 18 числа? Я обращаюсь и к господину Киселеву, к его хозяевам, ко всем тем. Как? Мы же призывали, чтобы выбрали легитимные, конкурентные, открытые. И где? И где? Где это? Потому что страна стоит перед вызовами такими, что стоит о будущем страны. О будущем вопрос страны. И мы на эти выборную кампанию в перерывах между Олимпиадой и прочими непонятными вещами.
Кто будет от него ходить? Вообще, расскажите нам, как вы себе, какую стратегию этих дебатов вы все-таки выстраиваете? Вот они начнутся уже в среду у Владимира Соловьева. Это большая трибуна. Они уже начались сегодня
на радио. Начались. Да. Значит, они в регионах вообще занятная идет ситуация. Всем кандидатам в регионах сообщают за 15-20 минут до начала выборов. Вот, по крайней мере, мы уже проанализировали. Да, дебатов. Значит, мы уже проанализировали практику. Вот тема дебатов вот такая. Путина, какой-то близкий к администрации человек там, или общественный деятель, уже приходит с написанным текстом. То есть тема дебатов для них была уже известна.
Это как сливают билеты.
Да, то есть получается, что уже билет им выдали заранее. Значит, но даже несмотря на это, мы отметили очень высокий интерес даже вот к этим вот
к региональным
дебатам. А вот просмотры, там десятки тысяч просмотров в Туле, на Ямале, сейчас мы посмотрели эти самые. И, кстати, там нет, пока еще не дотянулась костлявая рука, как там, этих ольгинских троллей. Угу. Там дизлайков еще пока мало.
Пока еще не такие тысячи, как у нас.
Я хочу заметить, что мы ту же самую проблему испытываем, как только у нас, просмотры ролика про Грудинина достигает там 20-10 тысяч, сразу появляется такое количество дизлайков, которое опускает его
алгоритм
YouTube из вида, чтобы дальше не было прироста.
У нас прямая трансляция тоже впервые. То есть вот охота уже идет просто даже за прямым эфиром. Это такое.
Кстати, что думает по этому поводу YouTube? Хотя мы слышали уже разоблачение там российского офиса YouTube.
Но мы
на некорректность его поведения.
Я должна
поведения.
Уточнить очень важный момент. Смотрите, команда Путина, она ведь отказалась от бесплатного времени в эфире. Она же команда отказалась от дебатов? Или какая-то... Вот вы сказали о каком-то представителе путинском. Или где-то они все-таки будут появляться на этих дебатах?
Нет, они на дебатах в регионах они постоянно присутствуют. Вот. Да, потому что там идут дебаты доверенных лиц. Я понимаю, что это важно, потому что...
Они будут посещать дебаты?
Они уже посещают. Я вам рассказал о реальных дебатах представителей Грудинина с представителями Путина. То есть, которые на примере Тулы и Ямала. То есть,
в Москве к Соловьеву они будут ходить, представители Путина?
Нет, как раз на федеральном уровне они участвовать
не будут. Они отказались от федерального эфира. А как вы это объясняете?
Нет, вы слышали, нам Киселев объяснил.
Президент не царское дело.
Да, занят и не царское дело.
А в регионах все-таки они считаются с народом, так получается?
Потому что если отсутствие будет там Путина, а это очень большое количество времени, это, по сути дела, они сдадут площадку полностью для оппозиции. Да. А на федеральном телеканале они загнали.
Конечно.
Что такое 8 утра?
Да, во-первых, и потом под руководством Соловьева тут, конечно.
Нет, вообще-то даже впервые, если раньше... Центр избирком советовался, кто, значит, должен вести, согласно ли, порядок. Теперь... Сейчас сказали, вот, вы получите, да, распишитесь, да, недовольны, пошли вон.
И этого судью уже поменять невозможно, в зависимости, в отличие от обычного судебного заседания. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со